Евгений Щепетнов. Лекарь. Глава первая. Щека Владимира ощущала шероховатую колючую поверхность. Он не мог определить, что это. Его глаза стали медленно открываться, муть в них постепенно проходила, и... взгляд уткнулся в темный потолок над головой. Доски потолка, почему-то не покрытого звездкой или какой-то краской, были темны, как бы закопчены. Владимир стал мучительно вспоминать, где он, что с ним. Он шел из спортзала к машине, которую припарковал у банка напротив, через дорогу. Как обычно, поставить машину было негде. Какие-то уроды заставили все парковочные места своими грязными авто, заляпанными смесью песка и снега. Ему нашлось место только на вершине сугроба, образованного той же смесью песка, грязи и снега. Он с мстительной радостью загнал туда свою Ниву, в который раз с удовольствием констатируя, что в нашей жизни вездеход не роскошь. Занятия прошли как обычно. Он начал с тренажера, прокачав грудные мышцы, перешел на отжимание штанги, потом на другой снаряд, третий, и через два часа, выпив пол-литровую бутылочку противной негазированной воды, в который раз он обругал себя, что забыл купить в магазинчике литровую бутылку газировки, тут в буфете спортзала все было в два раза дороже, вышел на улицу. Владимир стал ходить в спортзал после того, как почувствовал, что стал сильно набирать вес. Ему только что исполнилось 50 лет. Грустная дата. Как пел один бард в песне про 30 лет. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как в 20, ну а в 70 – так же, как в 10. Так что Владимиру, судя по этим словам, было сейчас 20 лет. Он был атлетического сложения, сказалась спортивная молодость. Занятия рукопашным боем, дзюдо, штангой. Отец в юности увлек его упражнениями с гирями. Увы, самостоятельные занятия тяжелой атлетикой плохо сказались на его фигуре. Никто не подсказал ему, что когда поднимаешь железо, необходимо стягивать живот ремнем, чтобы не растянуть брюшные мышцы. Так что живот с годами покрылся слоем благоприобретенного жира, пива, вкусной копчености, и это его сильно раздражало. Отвратительно. И силы хватало, и реакция у него была молниеносная, как у 20-летнего. Но зеркало, это мерзкое изобретение цивилизации, демонстрировало ему седого бородатого мужика, слегка смахивающего на Николая II, только у того седины не было. А может, была? Может, и была, но уж точно не такая. Император не прошел через лихие 90-е, не был под следствием по навету, не выживал, вытаскивая свою семью из нищеты. Владимир не любил вспоминать об этом времени, когда ему пришлось испытать все – от состоятельной жизни до полной нищеты. При мысли об этом у него щемило сердце. Теперь дети были взрослые, более-менее устроенные. Жена не работала, содержала хозяйство, их небольшой загородный домик, а у него самого был небольшой стабильный доход от мелкого бизнеса. Володя опять пошевелил головой, насколько позволяла шея. Глаза окончательно сфокусировались, он осмотрел помещение. Большая комната была темна, и лишь отблески огня метались по бревенчатым стенам, выскакивая лучами из щелей и дырочек в печи. Печи? Какой к черту печи? Наконец-то дошла до него абсурдность происходящего. Откуда печь в городе? Как он оказался в этом сарае? Он попытался сесть, но руки и ноги не слушались. После небольшого усилия его накрыла волна тошноты, и он провалился во тьму. Следующее пробуждение было уже полегче, глаза открылись сразу, а нос почувствовал запах какого-то варева. На его груди стояла глубокая, похоже, деревянная чашка, а к губам была приставлена такая же деревянная, наполненная чем-то вроде бульона, которая настойчиво пыталась пропихнуться через его сомкнутые челюсти. «Пей, пей, а то сдохнешь!» Он скосил глаза и увидел женское лицо. Волосы, обтягивающие маслянистой блестящей волной голову небольшой пожилой женщины, были собраны в гладкий хвост. Владимир подумал. Как бабушка. Она тоже все мазала волосы маслом. Что за дурацкая привычка мазать волосы маслом? Вот откуда взялась в русских сказках присказка «масляная головушка»? Эта дурацкая мысль не помешала ему раскрыть рот, и в него пролилась теплая пахучая струя варева. Чтобы не захлебнуться, он жадно сглотнул. Затем еще, еще. Владимир боялся поперхнуться, но ему вдруг очень захотелось есть, и неожиданно для себя он поднял руку, что далось ему уже легче, и подтянул чашку к губам, но едва не захлебнулся бульоном, залив себе глаза и лицо, и тотчас закашлялся. «Ну что ты как ребенок?» — сердито прикрикнула женщина. «Ну вот все пролил, теперь мокрый будешь лежать». Она вытерла ему лицо тряпочкой, и у него из глаз вдруг полились слезы. Чувство собственной беспомощности, слабости было сродни ощущениям младенца. Ему вдруг показалось такой родной и близкой эта незнакомая женщина, как будто он увидел свою давно умершую мать. Руки незнакомки были теплые, шершавые, и от них веяло силой, добротой и какой-то уверенностью. В животе его приживался крепкий бульон, распространяя по телу усталость и сон. Владимир снова уснул. Следующее пробуждение было активнее. Кто-то тряс его за плечо, не обращая внимания на то, что он пытался спрятаться в спасительной темноте. Когда спишь, не так все страшно и странно, вроде как ничего и не случилось. Реальность опять поставила Владимира перед фактом. Он неизвестно где, бессильный, слабый, фактически почти что умирающий. Он попытался что-то сказать нависшей над ним женщине, но из горла вырвался какой-то клёкот, хрип. Женщина приказала ему молчать, поставила на грудь чашку с пахучим бульоном и стала, макая в нее хлеб, совать ему в рот пропитанные варевом кусочки. Хлеб был размокший, пах одуряюще вкусно, и Владимир, давясь, начал его глотать, пока женщина не заявила: «Все, хватит на сегодня, а то плохо будет». Он опять расслабился, только теперь не сразу уснул, а стал следить взглядом за перемещающейся по комнате незнакомкой, прислушиваясь к ощущениям тяжести в животе. Тошнота, видимо, отступила, тело настойчиво требовало пищи. Владимир стал вычислять, куда же он попал, как оказался в деревне. Он вышел из спортзала, налетел порыв сильного ветра, поднявший снежную пыль и ударивший в глаза мельчайшими ледышками. Ветер задувал через полы не до конца застегнутой куртки, пробирал до костей. Владимир ощутил озноб. Потом он уселся на водительское сиденье, воткнул ключ в замок зажигания, повернул. Машина затарахтела стартером, завелась, заглохла. Он поморщился и снова повернул ключ. Наконец Нива завелась и неровно заработала своим усталым двигателем, прошедшим огни и воды. Владимир собрался сдать назад, включив заднюю скорость, потом передумал и достал из кармана сотовый телефон. Он оставлял его там, занимаясь в спортзале, чтобы проверить пропущенные звонки или СМС. В этот момент вдруг раздался сильный хлесткий звук, как будто кто-то ударил по крыше машины железной цепью. Лобовое стекло треснуло, покрывшись сеткой, двигатель сразу заглох, а в салоне что-то заискрило и запахло озоном. Не понимая, что произошло, Владимир выругался ошеломленный, собрался было открыть дверь, чтобы вывалиться из кабины, но тут внезапно заметил перед собой сияющий шарик с мандарин размером, который парил перед ним и медленно колебался из стороны в сторону, в причудливом ритме, подчиняясь какому-то неизвестному источнику. Владимир осторожно убрал голову подальше от шарика. «О, черт, неужели шаровая молния? Участь Рихмана что-то мне никак не катит. Пожить бы еще», — подумал он и стал осторожно отодвигаться от опасного объекта в сторону, намереваясь пролезть на заднее сиденье. Шарик как будто на невидимой ниточке потянулся за ним, все приближаясь и приближаясь. Владимир зашевелился быстрее, шарик тоже ускорился. «Ага, сволочь, отстань!» Шарик приблизился к его лицу и шумом соприкоснулся с головой. Вспышка, грохот, тело свело судорогой, закрутило, и сознание покинуло Владимира. В следующий раз Владимир очнулся уже на лежанке в бревенчатом доме. Он стал размышлять, что же это было, что упало на машину. Вспомнил, что Нива стояла под столбом электросети. Может, провод свалился, оборвался. Скорее всего. Еще когда он шел в спортзал, обратил внимание, что провода облеплены льдом после прошедшего дождя. Отвратительно. На улице мороз 3 градуса, а идет дождь. Дорога сразу превращается в каток. Провода провисают, покрыты льдом. Деревья сгибаются под тяжестью замерзшей воды. Ломаются с треском ветки. Троллейбусы двигаются осторожно, выбрасывая снопы искр из-под контактов. Как будто работает гигантская электросварка. Такое за свою жизнь Владимир наблюдал не менее 3 раз. Природные аномалии подобного рода были нечасты, но и не так уж феноменальны. Природа есть природа, сюрпризов у нее предостаточно. Вот только такой подарочек, как падение оборванного электропровода на его машину, был ему абсолютно не нужен. Владимир любил свою проходимку, на которой он форсировал реки, после чего вода плескалась в фарах, и удалить ее оттуда становилось проблемой. Пролазил по такой грязи, в которой пешеход бы увяз и оставил там свои сапоги навечно. И вот теперь какой-то мерзкий провод раздолбал ее. И денег на ремонт нет. Он напомнился, каких денег? Тут бы еще понять, где он вообще находится. Что с ним? «Ладно», — успокоился он, — «надо немного укрепиться, и там все выяснится». У него опять защемило сердце. Близкие будут переживать, куда он делся. Что бы с ним ни случилось, он всегда возвращался домой. Пьяный или грязный, больной или раненый, всегда приползал домой. Дом — это свято. И вот теперь... Глаза его закрылись, мозг не выдержал перегрузки. Владимир провалился во тьму. Так продолжалось, по его подсчетам, не меньше недели. Женщина кормила его из рук, вкладывая в рот размоченные в бульоне кусочки хлеба и заливая из ложки отвар, вскоре сменившийся некой кашицей из растолченного мяса пополам жидкостью. Вскоре его организм укрепился настолько, что стал шевелиться, а потом взбунтовался, его потянул на... В общем, женщина отвела Владимира к заведению во дворе, так как воспользоваться каткой, такие он видел только в киносказках Роу, он не рискнул.